Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 30 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, приятно вернуться домой. Вроде вокруг все то же самое, да, но вроде как-то по-другому. Наши координаты, я вам напомню, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. До сих пор вроде как Ютуб работает, у кого-то хуже, у кого-то лучше, но работает, и трансляция есть, и канал, значит, у нас там существует, поэтому давайте заходим, «Говорит Москва», подписываемся на наш канал, ставим лайки по трансляции программы «Отбой», там есть чат, кстати говоря, я его себе не выделил, сейчас я эту оплошность буду исправлять. Туда можете заходить, в этот чат, который я вот поспешно вывожу себе здесь на экран. И там можно делиться друг с другом впечатлениями от эфира, обсуждать темы. Все как всегда. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте. Потенциально следующая наша основная платформа для вещания. Поэтому давайте заранее туда подписываемся. Там народу у нас меньше, чем на Ютубе. Надо это исправлять потихоньку. Поэтому давайте перетекаем по чуть-чуть во ВКонтакте. Там ставим аналоги лайков. Я уж не знаю, как они называются во ВКонтакте. Там нравится, наверное, кнопка нравится. Ну, вам же нравится. Жмите кнопку нравится. И также у нас есть еще и телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Латиницей пишется. И в одно слово обязательно подписывайтесь и туда. А где Гудошников? Пишет 506-й. А вы смешной 506-й, ничего не могу сказать. Кнопка ништяк. А, кстати говоря, было прикольно, кнопка ништяк. Так, Сталиненок здесь, Василий, Максим спрашивает, как Пятиколесник поживает. Давно его не было, он как-то объявился, сказал, что у него там проблемы какие-то были. Потом снова пропал, может быть, сегодня узнаем, что там, как дела. Так, Калика Перехожий, Миша Николаев, Максим 506 уже упомянутый, Виталий Фили тоже здесь, Костя из Митина приветствует, говорит, так как-то попривычней с возвращением. Ну, есть такое, да, согласен. Николай Зет здесь. В общем, давайте по чуть-чуть подключаемся. У нас вторник, заканчивается по чуть-чуть июль потихоньку. Грустно из-за этого как-то. Знаете, я вот сижу здесь каждый день, смотрю на убегающий календарь. И каждый раз произношу еще это вслух, минимум по 4 раза в день. И это такое, знаете, испытание. Прям вот печально становится от этого, я признаюсь. Прям лето, оно убегает на глазах. Убегает. Ну ладно. Ловим момент. Ловим момент. Вот для тех, кто жалуется на погоду. Ну, говорит, ой, что-то как-то холодно, ой, там уже все одеваются как будто по-осеннему. Выкиньте эту всю гадость из своей головы, наслаждайтесь июлем. А еще и скоро 3 сентября, пишет 506-й. Ну, это, знаете, мем, который надо подавать к месту. Давайте подождем, побережем его, потому что он такой хороший. Да, там надо будет переворачивать все. Поэтому ждем. Ну, действительно скоро, действительно скоро. Так, июль уходит в закат, у нас в студии Георгий Бабаян, да, да, так оно и есть, лето потрачено, как было, помните, раньше модно рассуждать о том, как ты, значит, провел бесполезно свое лето. Кстати, что-то пока я вот таких рассуждений не вижу, но чувствую, что вот они рядом. С наступлением августа сейчас пойдут все эти мемы о том, как потратили лето просто так. Надо зимой составлять план на лето, тогда будет не так обидно, что проходит. Выполняем план и кайфуем, пишет Костя из Митина. А потом запахнет весной. Ну, до этого еще совсем далеко. Да, до тех пор. Звучит, кстати, как двусмысленно, да? Еще долго, до тех пор, как запахнет весной. Метелям отбой. Да, а как в ВК-трансляцию смотреть? Все очень просто, заходите к нам в сообщество. Говорит Москва 94.8 FM. Там есть галочка, не промажете. Все, и там есть наша прямая трансляция. Туда заходите и смотрите, все очень-очень-очень просто. Значит, что у нас с вами есть на повестке дня? На повестке дня у нас есть одна интересная страна, у которой лето проходит не так скучно, как, может быть, у некоторых, кто не составлял план заранее. Я не уверен, что они составляли себе план, но они его придерживаются. Я сейчас говорю про Израиль. Про Израиль, вообще про Ближний Восток. Самая интересная движуха сейчас происходит там. Есть у нас еще, конечно, Венесуэла. Тоже занимательные, конечно. У них, знаете, вот мания на ремейки, видимо, захлестнула Венесуэлу тоже, потому что мы это все видели относительно недавно, в каком году, там, в 18-19, когда у них Гуайдо, вся эта вот движуха с Гуайдо была. Сейчас там у них новая движуха, но очень похожая на старую. Ну, поэтому как-то, знаете, не так интересно, все-таки видели уже концовку, знаем, да, чем это все заканчивается. Я думаю, что ничего нового там не будет. А вот с Израилем поинтересней. С Израилем поинтересней. А именно, значит, по полной программе накаляется обстановка между Израилем и Ливаном. Одни, значит, наносят удар там по голландским высотам, другие якобы наносят удар, значит, другие говорят, что, ах, вы нанесли удар, значит, мы будем вам отвечать, частично отвечают, но очень много говорят о том, что риск полномасштабного вторжения и войны между Израилем и Ливаном, он вот вообще не иллюзорен, и это все может произойти в ближайшее время. А здесь возникает закономерный вопрос, с чего вдруг... Вот почему это сейчас должно там обязательно произойти? Как так получается, что такое большое количество разнообразной, очень странной движухи сосредоточено в этом регионе? Вот в течение последнего года, когда там все началось? В октябре месяце. Но вот как бы не грустно было, мы к этому октябрю с вами приближаемся. За год в этом регионе, вокруг Израиля, происходит очень много странных историй. И, казалось бы, ну вот какие предпосылки сейчас должны быть для войны между Израилем и Ливаном? Почему вдруг? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Может быть, у вас есть какие-то варианты. Как вы объясняете это? Это попытка усидеть, значит, задержаться во власти, например, у руководства Израиля. Или же это объективные причины, просто этот конфликт назрел, рано или поздно это должно произойти, большая война в регионе должна произойти, она вот рядом, все время где-то тут ходит вокруг да около, и, скорее всего, в ближайшее время все-таки произойдет. Или, может быть, у вас есть какие-то другие варианты. Ну, вот как, например, пишет 500-6, клятые американцы гадят региону. Может быть, дело в американцах, может быть, это их тайный план. Но тогда в чем он заключается? Почему вдруг решили в очередной раз поджечь этот регион? И главное, все идет к большому пожару. Вот каждый раз там все идет прям к катастрофе, к войне всего региона, значит, друг с другом. Дойдет или нет, кто виноват, для чего это все делается? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, везде подписываемся, подключаемся к трансляциям. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей Крылатский.
Здравствуйте.
Я думаю, что... Здесь много факторов, как всегда, вот когда какая-нибудь катастрофа происходит, я забыл, как цепочка трагических случайностей. То есть, ну, во-первых, да, понятное дело, что если мы отмотаем год назад, да, когда были соглашения между, кстати, Хамас и Израилем по ситуации в секторе Газа, когда казалось бы, что ситуация нормализуется, когда они там начали поставлять водичку, тогда же были большие проблемы у Хамаса. И тогда же возникли большие проблемы у Нетаньяху. Вот. Я напоминаю, у них там что-то с судебной реформой было уже по течению года. Я забыл, конечно, тонкости и нюансы, но у них там шли протесты. Такие же абсолютно зеркальные, но по экономическим проблемам были протесты в Газе. Ну, в итоге вылилось то, что вылилось. Опять же, большие проблемы экономические у Ливана, которые, ну, особенно там после взрывов порту и так далее, у них года 4, наверное, большие-большие экономические проблемы. Чуть ли не самая там падающая по экономике страна региона. Это вот, ну, во-первых, да, то есть решение, как война в капиталистическом обществе, решение всех проблем, вот, нагнетание, так и то, что вы говорили, то, что иногда это накипает и должно выплеснуться куда-то наружу, потому что я же не я, мой там дедушка, который вам войну там, извините, проиграл с утром дня, я-то молодец, я джигит, это дедушка, видимо, плохо был, а я-то сейчас вот-вот-вот поквитаюсь. Ну, вот ну, надо вот это вот, ну, чтобы все это выплеснулось как-то. Потому что я не уверен, что американцам вообще это надо сейчас. Uh-huh. Потому что, ну, потому что я боюсь, что они не вывезут. Uh-huh. Они и с китайцами на эту конфронтацию, они тут Украину еле-еле, как мы видим, не могут вывести. Вот. То есть до конца что-то как-то у них не получилось. Пока они сопротивляются, да, отчаянно в Украине, но не более того. Поэтому как бы такое. Кстати, интересную тему хотел бы сказать или ремарочку, если другой вопросик будет, это по вот этой про военному иммунитету. Слышали на Украине заявление?
Нет, может, слышал, но что за военный иммунитет?
Ну, это этот бывший Азов, я так понимаю, третья штурмовая бригада.
Да.
У них бусик сожгли, ну, этот микроавтобус, который типа ранен, как якобы раненых перевозил. Uh-huh. Ну, слышали, что у них там грозят. Так выступил этот комбат их и сказал, что все, пользуясь военным иммунитетом, у нас страна, это и без всякого обращения к тех, кого будут ловить на этом, без всякого обращения в правоохранительный орган, прям это он на видео выступил, расстреливать по закону, uh-huh. ну, то есть поступать по закону военного времени. Uh-huh. Это у нас военный иммунитет. Это он заявил впрямую, ну и как бы ничего, и а что, ну, заявил. Ну, парень uh-huh. стреляет. Ну, то есть, это как вот, ну, это даже без комментариев просто. Это как бы, ну, такое себе. То есть это дно пробито уже полностью. Ну, представьте, чтобы у нас кто-то такое сказал, что мы вас правоохранительные органы сдавать не будем, а будем стрелять на месте, там, я не знаю, тех, кто трансформаторы поджигает, или еще как-то.
Ну да, вот. Не, в этом смысле, да, дно действительно пробито, это правда, спасибо. Но если начну, все-таки вернемся к Израилю. Так может они думают, что и три фронта вывезут? Они же заявляли такое, америкосы имеются в виду. Не, я здесь, знаете, согласен, на самом деле, с тем, что американцам это вообще не нужно. Вот последний, кому нужен этот конфликт, мне кажется, сейчас это американцы, по крайней мере, нынешняя власть американская. Здесь же называется «следите за руками». В разгар этого конфликта он произошел после чего? После визита таки Нетаньяху в Соединенные Штаты Америки, где он успел пообщаться и с вице-президентом, кандидатом в президенты, и с действующим президентом, бывшим кандидатом в президенты, и просто кандидатом в президенты, и бывшим президентом. Да, там такая, конечно, компашка у него интересная собралась. И последним был именно Дональд Трамп. Именно после того, как он с Дональдом Трампом пообщался, начала завариваться прям полноценно вся эта каша. Единственное, как будто все удерживает вообще от какого-то большого конфликта в регионе Нетаньяху, сейчас это Олимпийские игры. И то, знаете, честно говоря, я вот в эти все приколы с Олимпиадой и перемириями на время Олимпиады я не верю. Тем более, учитывая вообще характер нынешних этих Олимпийских игр, ну, уже много было сказано по этому поводу. Тут, правда, так или иначе всплывать будет, потому что эти Олимпийские игры не тонут. И обратить внимание на риторику Дональда Трампа в последнее время. Я не знаю, видели вы или не видели выступления его некоторые предвыборные, но он начал делать большой акцент на Израиле. Он начал очень много уделять этому внимания. Он начал очень много внимания уделять своей беседе с Бениамином Нетаньяху, которая у него состоялась. И вообще это ведь уникальный случай, так если вдуматься, чтобы приезжал глава государства. И он не одинок в этом, да, у нас за последнее время был Орбан, у нас был Нетаньяху, у нас есть там Зеленский, который по телефону тоже разговаривает. Главы других государств приезжают в Соединенные Штаты Америки с визитом или там звонят по телефону, и они общаются не только с действующим президентом, но и с бывшим президентом. И действительно решают с ним вопросики. Такого никогда не было. Но не было ни разу бывшего президента Соединенных Штатов Америки, с которым мы решали вопросы. Может быть, потому что не было бывшего президента, который пытался там снова во власть ворваться. Но это в чистом виде двоевластие, которое на пользу Америки не идет. Идет ли конфликт на Ближнем Востоке на пользу Байдену и Харрис? Нет, не идет, потому что три фронта, это все прекрасно. Но они положили огромное количество усилий для того, чтобы постараться хоть как-то чучелом-тушкой остановить самую вот яростную, невероятную активную фазу в секторе Газа. И теперь там начинается, там как бы ничего особо полноценно не остановилось, но вот прям совсем трэш, который мы наблюдали на протяжении нескольких месяцев, у них удалось погасить. А сейчас может разгореться заново. То есть вроде как гасили-гасили одну из проблем, которая оставила на них огромный отпечаток. Посмотрите на выступление Нетаньяху в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Ему аплодировала половина зала. Это нонсенс для взаимоотношений между США и Израилем. У Израиля всегда была поддержка и одной, и другой партии. Беспрекословно. Это даже не обсуждалось. Израиль — главный союзник в регионе. А теперь мы видим, что демократическая партия от Израиля отвернулась. Она повернулась в сторону своих избирателей во многом. Тут надо отдать им должное. Вот тем самым студентам, которые бунтовали в студенческих городках, ходили с плакатами «Free Palestine» и все прочее. Они... Может быть, искренне так думают, может быть, чуют конъюнктуру, но они отвернулись от Израиля. А вторая часть американских избирателей, которые голосуют, скорее, все-таки за республиканцев, вторая половина Конгресса, она от Израиля не отворачивалась и до сих пор считает его главным союзником. Это продолжение раскола. Соответственно, ситуация с новым конфликтом в регионе играет в плюс будущей потенциальной администрации Дональда Трампа, который может сейчас сделать на этом определенный акцент в рамках своей предвыборной кампании. Он может выходить и говорить: вот я, как обычно, значит, при мне ничего не было. Посмотрите, что происходит при них. Так они еще и отвернулись от Израиля, от евреев. А какое количество евреев живет в Соединенных Штатах Америки, я думаю, ну, объяснять не надо. Они отвернулись от евреев. Причем огромное количество этих самых евреев, они-то голосуют за демократов. И он делает на этом акцент. Дональд Трамп, это его прямая речь. Посмотрите, я вот сейчас тяжело мне будет найти, я не сохранил, к сожалению, но это как раз было произнесено им чуть ли не вчера. Он говорит: я спрашиваю у Биби, имея в виду Нетаньяху, почему евреи голосуют за демократов у нас здесь, в Штатах? Он говорит: это уже типа привычка. Они уже просто привыкли, хотя демократы ненавидят Израиль. То есть он еще и играет против, пытается забрать у демократов огромный пласт американских избирателей, которые контролируют, например, тот же самый Голливуд. Ни для кого это не секрет. Посмотрите, кто там, кто продюсеры, кто возглавляет все эти киностудии. В Голливуде огромный. А Голливуд — это бешеная пропагандистская машина демократической партии Соединенных Штатов Америки. Это в чистом виде раскол продолжающийся. И хочется того или нет, но, на мой взгляд, это все продолжение не столько проблем в регионе на Ближнем Востоке, хотя они там нерешенные и в ближайшее время решены вряд ли будут, сколько просто банальные американские выборы. Опять. Все кладется на этот регион. И поэтому на эти выборы все кладется на стол и делаются ставки. Поэтому правы те, кто говорит, что это американцы поджигают, но немножечко не так, как мы привыкли. Мы привыкли, что это управляемый хаос, а это хаос неуправляемый. Или попытка управлять хаосом, но людьми, которые не стоят сейчас у власти. Так, напоминаю, страна не воюет со своими соседями. Ой, ну это вообще, это комедия, которая, знаете, ресурс шуток бесконечен по поводу того, что это не воюет со своими соседями. А если начнет воевать, то это Виталий Филипп пишет, то будут отключать Свифт, шекель рухнет, Пугачёва уедет на Тайвань. И, конечно же, ждем мировую акцию поддержки Stands with Lebanon с участием звезд Голливуда. Шон Пен, главы ЕС, теперь поет в Бейрут из Дамаска. И, может, в Бейрут приедет Байден, и ливанцы будут включать сирены. Может быть, да, но очень сильно сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь, хотя всякое может быть. Но вот Егор Б. пишет: не вывозят янки. Не вывозят. Не вывозят. Слушайте, ну это констатация. Приходится возвращаться к самому себе и к тому, что я говорил практически год назад, что им, безусловно, нужно глушить украинский вопрос. Им нужно останавливаться. Им нужно чучелом тушкой выходить на какие-то переговоры, на какие-то соглашения, что-то, или выходить, дистанцироваться, постараться слиться. И, на самом деле, так оглядываясь назад, Смотришь и думаешь, может быть, они и пытались на самом деле это сделать. Когда, помните, вот не выделялись деньги с как раз там ноября где-то месяца, да, это все происходило. Но уже тогда загорелось в Израиле. Уже тогда пошел пожар в регионе. Это, с одной стороны, цепочка событий. Одно тянет за другое. Потеря контроля. Все очень просто. Но американцы реально потеряли контроль. Они должны были это контролировать. Мировой полицейский. Они сами взяли на себя эту обязанность. Контроля лишились. Потому что некомпетентны. Все очень просто. И они, это же год назад, вспомните, другая Америка. Другой информационный ландшафт. Президент Байден абсолютно дееспособен. Он невероятный лидер. Он самый лучший из всех президентов, которые были когда-либо. Они официально не замечали его проблемы со здоровьем. Он идет на выборы. Он не просто идет на выборы, он идет и разгромит там любого, кто бы против него не вышел, особенно Дональда Трампа. Потому что, напомню, он уже это делал. Это была их официальная риторика. Они закрывали глаза на свои проблемы и параллельно теряли контроль. Если бы они были в своем уме, они бы задушили, заглушили бы украинский конфликт сначала. Потому что украинский конфликт заглушить легче, чем весь Ближний Восток, в котором они наворошили столько дел, в котором взаимная неприязнь стран, которые окружают Израиль со всех сторон, она так велика, особенно неприязнь к самому Израилю, что это заглушить в ближайшей перспективе было просто невозможно. Плюс Нетаньяху, человек не, совершенно не тот, который принимает решения под давлением. Мы это увидели вот в течение этого года, а уже почти год прошел. Но они не успели заглушить украинский конфликт. Может быть, пытались. Было ли вот это вот невыделение денег Украине на протяжении нескольких месяцев попыткой дистанцироваться? Непонятно. Может быть, пытались как-то принять решение, анализировали, что, как сделать, смотрели, получится у них так дистанцироваться или нет. Не получилось, совершили ошибку. Это заглушить не смогли, поэтому этот конфликт на них повис вплоть до выборов. Уже ничего с этим сделать не получится. Все эти их сказки про переговоры в ноябре, они невыполнимы. Ну, так еще и Израиль оказался тем самым государством, у которого есть теперь рычаг давления. И рычаг ого-го какой. И, честно говоря, я думаю, что сейчас, ну, какая-то заварушка да будет. Не знаю, насколько это будет мощная заварушка. Не знаю, насколько это все приведет к войне всех со всеми. Все-таки давайте вспомним недавняя относительно история, когда Иран ударил огромным количеством ракет, беспилотников, что только тогда не летело. Американцы впряглись, сбили еще на подлете большую часть всего того, что летело на Израиль. И при этом ничего не началось. Ну, хуситы там какие-то, да, сказали, вот мы, у нас задней нет, мы будем бить по кораблям, канал перекрыли, это все, конечно, прекрасно, но большой войны не случилось. Но, с другой стороны, ни у Ирана, ни у хуситов нет реального рычага давления на нынешнюю администрацию, на секундочку, президента Соединенных Штатов Америки. И здесь либо выгода, здесь либо прогибайтесь под Нетаньяху, занимайте полностью его сторону во всех возможных вопросах, выделяйте бешеное количество денег, оружия, всего, что только угодно. Пока вот он будет говорить, выделяйте мне. Скажет, хочу себе двойной чизбургер из Макдональдса, прямо вот с Таймс-сквер, который вот оттуда, везите, чтобы он не остыл, иначе буду воевать. Придется везти. Варианта нет. Но это конъюнктура очень сильно невыгодная под выборы. Либо наблюдайте за тем, как горит регион, наблюдайте за очередной войной, которая будет восприниматься как поражение Соединенных Штатов Америки, потому что они не берут это под контроль, ничего с этим не могут сделать, и как-то пытайтесь это расхлебать под свои собственные выборы. А времени осталось, вот столечко. Это мы молчим про все остальные проблемы, которые у них есть. Мне кажется, так, честно говоря. Я вижу только такую причину. Я вижу причиной этого нарастающего напряжения в регионе только то, что американцы потеряли контроль, и все, кому не лень, пытаются этим воспользоваться. У нас сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве, сегодня 30 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, ставим лайки, подписываемся на наш канал. Также идет трансляция во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM с галочкой «Наше сообщество». И в телеграм-канале «Радио говорит МСК» пишется латинскими буквами и в одно слово. Насчет «все против Израиля», пишет Виталий Фили, это довод, который слишком громко звучит. Давайте просто посмотрим на ситуацию. Пока против Израиля только группировки или прокси. Хамас, Хизбалла, ведомая Хасаном Насралой, по сути, проиранские силы и йеменские хуситы в тапочках. Что с государствами? Вроде как Иран не очень любит Израиль. Даже недавно атаковал своими БПЛА. Итоги так себе. Вроде как предупредили об атаке и чуть ли не сказали, куда ударят. То есть несерьезно. Есть еще разные арабские государства вокруг, типа Иордания, Египет, Саудовская Аравия, разные ОАЭ с Катарами. Может, они захотят жестко покарать Тель-Авив? Сильно сомневаюсь. Как показал весь ход истории в секторе Газа с 23-го года, арабы за Палестину на словах. К каким-то серьезным шагам они не перейдут. Зачем? Они хорошо живут, с Америкой ссориться не хотят, у них бизнесы, да и вообще лучше купить очередного нализанного испанца в свой арабский футбольный клуб, чем быковать за Палестину. Есть еще Эрдоган, но он больше говорит, чем делает. Так что Израиль, если и зайдет в Ливан, то это будет делать под арабский кукалдизм. Может быть, ну, ключевое, что вы здесь написали, это никто не хочет ссориться с Америкой. Вот это единственное, на самом деле, что сдерживает все арабские государства, вне зависимости от того, какое течение ислама они исповедуют, вне зависимости от того, где они там в регионе находятся и с кем граничат, только это, на самом деле, сдерживает все эти арабские государства от того, чтобы не стереть израильское государство с лица земли. И в первую очередь, знаете, где это понимают? В Израиле. Это главные, кто это понимает. Израильтяне прекрасно это осознают, я вас уверяю. Поэтому все, что сдерживает их, это Америка. Но помните, мы где-то месяц назад, может, месяца два назад уже обсуждали китайские учения рядом с Тайванем. Это вот то, куда придется переезжать всяким иноагентам и не иноагентам пока еще, и, судя по всему, людям, которые этими иноагентами так и не станут. И говорили о том, что окно возможностей, оно сейчас открыто, оно существует, и если не сейчас, то когда? И тогда это было в контексте Китая, Китай им не воспользовался этим окном, ну, потому что Китай вообще, в принципе, не торопится пользоваться разными окнами возможностей, он привык, что все и так в итоге приплывает к нему в руки, ну, не сейчас, так, может быть, через лет 100. Ну, в итоге вернется. Это китайская психология. Ну, китайская психология все-таки на Ближнем Востоке не столь популярна. И нигде не популярна, кроме как в Китае. А окно возможностей есть. И поддержка Соединенными Штатами Америки, Израиля сейчас, она тоже, ну, не абсолютно, как минимум. Это, я думаю, можно констатировать абсолютно точно. Ну, они не на 100% поддерживают Израиль. Если бы поддерживали, мы бы не видели всех этих демаршей со стороны Нетаньяху, который отказывается ехать в Штаты. Помните, было такое? Относительно недавно. Вот до его этого визита. Ведь этот визит, это отложенный визит, он его прерывал и быковал в сторону американцев. Невиданная история, но быковал. Американцам это не нравится. Ну и многим американцам не нравится Израиль, то, как действует Израиль. Это вообще, ну, знаете, мало кому нравится на самом деле. Там, ну, так себе ведется специальная военная операция в секторе Газа, например. Поэтому это окно возможностей. И, как показывает практика, сейчас, в наше время, нельзя со счетов ничего снимать. На данный момент, да, нет никакого смысла, согласен, той же Саудовской Аравии, каким-нибудь Арабским Эмиратам как-то ссориться с американцами. Но на самом деле никому там нет смысла ссориться лишний раз с американцами. Ну, кроме Ирана, Иран уже и так. Ну, вот Виталий Фили говорит, уже скорее форточка. Уже скорее да. То есть окно, оно скорее закрывается, чем открывается. Но мы с вами не знаем, что будет после того, как там будет новый президент. Кто будет этот президент? Камала Харрис? Окно снова открыто. Дональд Трамп, ну тут уже да, тут уже надо будет постараться заскочить. Так, вообще, кому из американцев в целом должен нравиться Израиль? Слушайте, ну их, во-первых, воспитали так. Там долгое время была пропаганда того, что Израиль это лучший друг. Вообще лучше, чем Израиль. Нет, ну, во-первых, потому что это еврейское государство. Еще раз, много евреев. Победа над нацизмом, которую американцы присвоили себе единолично. Они кого спасали? Список Шиндлера, вся вот эта история. Ну, то есть там культ любви к Израилю, он был выстроен. Не опираясь на реальные факторы. У кого-то, понятно, есть объективные причины любить, у кого-то есть наверняка объективные причины не любить, но пропагандировалась любовь к Израилю, поэтому она все-таки так или иначе пока еще присутствует в американском обществе. Но сейчас пошла обратная пропаганда, и вот это интересно. Вот этого не было. Давным-давно не было. Так, там же два самых мощных лобби, это лобби израильское и просаудистское лобби. Да, ну, лобби, знаете, когда говоришь лобби, подразумевается всегда что-то такое, это вот мужики в костюмах, которые рыскают по Вашингтону и за большие деньги продвигают определенные интересы. Помимо этого, есть люди, которые это делают и не за деньги. Просто по естественным причинам. Так, китайцы те еще вояки, хотя чем черт не шутит. Не, ну, с китайцами этот вопрос на данный момент, с Тайванем он закрылся. Нет там никаких больше предпосылок к конфликту вот сейчас. И я не верю вообще в то, что это произойдет в ближайшее время. Но если бы китайцы были не китайцами, то вполне бы могли на это пойти. Так, а может, ну, этих американцев Олимпиаду, может, о хорошем? О чем, например, предложите? Что, по вашему мнению, хорошее? Мне это нравится, честно говоря. Да 200 миллиардов не хватит, в Израиле все сильно дороже, чем в 404-й. Это вы про деньги. Ну да, наверное, не хватит. Под шорох Олимпийских колец должно что-то произойти. Ну вот, мне кажется, что мы и видим с вами примерно то, что и должно произойти. Тем более под шорох таких Олимпийских колец. Они, знаете, не похожи на праздник мира. О, спорт, ты мир же, да? И вот эта Олимпиада, она не похожа на праздник мира, она похожа на большую провокацию. Они сами ее именно так и преподнесли. Поэтому, ну, как говорится, пожинайте. Они же кого только не оскорбили, открывая эту Олимпиаду. Как они только не обделали. А сейчас пытаются заднюю дать. Но уже поздняк, все, это уже будет, скорее всего, Олимпиада, которая будет ассоциироваться только с этим. И ни с чем другим. Поэтому на такой, знаете, акт всемирного дружелюбия эта Олимпиада не похожа совсем. Так, на Ближнем Востоке слишком много стран, не воюющих с соседями, пишет XMR. Это правда, да, такой вот интересный регион. Американцы пытаются затеять цветную революцию в Венесуэле, там они успевают. Я думаю, что вот как раз ничего не будет в Венесуэле. Вот называется, помяните мое слово, не будет там никакой цветной революции. Во-первых, они уже научились с этим справляться. Во-вторых, американцам не до этого. Им вообще сейчас не до чего, кроме как до своих выборов. Так, как не было никогда в их истории. Такого накала не было никогда. И вот, ну, как назло, да, им задачек насыпали со всех сторон. Потому что все-таки некоторые форточку чувствуют. Так, казалось бы, война на Ближнем Востоке у Пугачева с Галкиным, он, кстати, иноагент. Так, убежал. У меня, к сожалению, так, эти переговоры нам зачем? Сами пострадаем же. Это вы про то, что американцам надо было бы их... То, что я говорил, что американцам надо было эти переговоры провести, мы-то, может быть, и пострадаем. Я же сейчас вам с точки зрения Америки это говорил. Зачем нам переговоры? Бесконечный вопрос. И мы можем с вами, если хотите, опять про это поговорить. Потому что, ну, тема-то на самом деле не заглохла. Та же самая Украина в лице, в принципе, Зеленского, человек, который называет себя президентом Украины, они продолжают говорить о том, что к ноябрю они подготовят какие-то тезисы и попытаются организовать какой-то очередной форум мира. То есть они начали с той же неистовой силой, с которой они продвигали первый форум мира, теперь они пытаются продвинуть второй форум мира, как они это называют, и который, скорее всего, точно так же ни к чему не приведет. Но уже поздно. Уже поздно. Но тема эта существует. Что-то они все-таки попробуют сделать. Могут ли американцы до сих пор как-то нам что-то предложить? Я от своих слов тоже отказываться не буду. Могут. Могут нам предложить. У них еще есть такая возможность. Мы рассуждали с вами про то, что Байден может укрепить свои позиции в качестве... ну, взять себе как плюс, да, некие результаты переговоров с Москвой. Но почему Харрис не может взять себе точно так же это в плюс? Может. Да и Трамп точно так же. Трамп вообще на своем месте остался. Он тоже может определенные переговоры провести. Вот по тому же формату, по которому это делал Нетаньяху. И где-то кулуарно что-то себе довыгодать и попытаться этим всем козырять в рамках своих предвыборных речей. И предложить им нам есть что до сих пор. И много чего. Позиции их с каждым днем все хуже и хуже. Это тоже правда. Я думаю, что и они это осознают. На что они рассчитывают? Не знаю. Мне кажется, что уже ни на что. Чистая импровизация. И ничего, кроме импровизации. Вот такая занимательная особенность современной американской политической системы. Они просто импровизируют. Ноль плана. Все, что они делают. Каждый новый ролик. Каждый новый комментарий. Каждое новое интервью. Каждое решение. Каждый переговор. Все импровизация. Все принимаем решение здесь, сейчас. Нужно хоть как-то чучелом-тушкой из этого из всего выбраться. А потом уже постараемся спланировать. Ну, когда будет у нас запас по времени. Сейчас запаса по времени нет, все очень скомкано. Помните, ну, принято, да, называть там было поколение поколением MTV, а вот сейчас поколение интернета, поколение с клиповым мышлением, где у тебя все вот такое рваное, короткие видеоролики, короткие смыслы, быстренько, здесь, 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 здесь. Обратите внимание, это на самом деле... захлестнуло даже такие области жизни, как мировую политику или политику в Соединенных Штатах Америки. Тоже клиповая. Клиповая политика. Здесь, сейчас, быстренько решаем короткие проблемы, коротко, здесь, сейчас. В долгую не работаем. Длинные форматы не воспринимаем. Современные Штаты. Так, опять Кению гонять будут, ее мнение слушать про ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Это вы про формат вот этот? Не знаю. Давайте попробуем с вами обсудить, давайте попробуем с вами предугадать, каким этот формат они попытаются сделать, что они попробуют сделать в ноябре. Еще раз, значит, напоминаю, Украина планирует провести очередной мирный саммит, форум, съезд, как угодно это можно назвать, в ноябре месяце. Клянется, божится, обещается к ноябрю подготовить тезисы. Хотя, казалось бы, что такое подготовить тезисы? Сел, обмозговал, написал. Все, тезисы готовы. Зачем ждать ноября? Но, тем не менее, в ноябре они собираются это сделать. Кого они собираются туда позвать, пока непонятно, кроме одной единственной страны, которую они собираются позвать 100%. Это Россия. Как все поменялось, да, с июня месяца. В июне же это был, да, первый этот, ну, с июня. Там это была единственная страна, которую точно не позовут. Теперь это единственная страна, которую точно позовут. Это Россия. Поедет Россия или нет? Это вопрос, на мой взгляд, все еще открытый, к сожалению. Но, тем не менее, это открытый вопрос. Я бы не ехал. Но то, что они туда собираются ее звать, это да, они заявляют об этом на каждой из возможных предоставляемых им площадок. Так вот, что могут предложить украинцы? Какой план они могут своять, для чего нужен этот потенциальный новый мирный съезд, на ваш взгляд, что там будет обсуждаться? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции. YouTube, ВКонтакте, телеграм-канал «Радио говорит МСК». Пишется латинскими буквами и в одно слово. Везде подключайтесь, везде главное подписывайтесь на наши ресурсы, потому что в любой момент их может стать все меньше и меньше. Вот YouTube, например, уже работает не очень хорошо. Намечается ли обмен наших политических заключенных, пишет Василий. Кстати говоря, намечается. Судя по всему, я сегодня читал, что какие-то переговоры по этому поводу ведутся. Это тоже, знаете, определенный хороший рычаг. Американцы сами накрутили фигуру того же самого Гершковича. И если они сейчас его вернут, каким-то образом это может сыграть им в плюс. Можем ли мы им таким образом подыграть? Ну, можем, но, наверное, надо на это выменить что-то значительнее, даже чем один человек. То есть формат один к одному может быть сейчас и неуместен, потому что мы с позиции силы играем. Им это нужнее в данный момент. Все, математика очень простая. В июне все приехали в Швейцарию потусоваться красиво на халяву, потом спросили, алло, где Россия? Ну да, в прямом смысле так оно и было. Вот куда-то сейчас поедут в другое место тусоваться. В ноябре надо, наверное, уже не в Швейцарию, там уже будет как прохладно в ноябре. Надо что-то другое выбрать. Поедут куда-то в другое место. Так, никаких тезисов, никаких переговоров. И это не про Украину, это про нас. Хватит уже этой фигни, сил нет. Ну, это про нас. Про нас понятно. Про нас достаточно просто. Я от вас, честно говоря, ничего и не жду особенного в этом контексте. Я понимаю, никаких переговоров к чертям собачьим. Ровно две категории есть. Преобладающие, никаких переговоров к чертям собачьим, только капитуляция. И вторая, о боже мой, наконец-то, давным-давно пора, надо это все заканчивать, кровопролитие. Нужно, вот, ну, одних сильно больше, чем других. Позиции ваши мне в этом смысле известны. Но тут намного интереснее, что они попробуют предложить. Потому что так ярко, так много рекламировать этот саммит для того, чтобы предложить там ничего и не порешать никакие вопросы, это будет странно. Ну, просто тогда зачем? Явно какое-то решение у них наклевывается. Они пытаются что-то нащупать, попытаются что-то предложить. Вот что это будет? Всегда же интересно. В этом смысле порассуждать. В ноябре можно в Крыму встретиться для подписания акта безоговорочной капитуляции, пишет Андрей. Ну вот, я вот примерно это имел в виду. Даешь Монако один, пишет Андрей в МФ. А в Монако в ноябре хорошо? Хорошая погода. Кто был в Монако? Как там в ноябре? Не знаете, я в Монако не был. В Сочи, пишет Андрей Скук. Сочи, да, хорошее место. Но это туда вот. Крым, Сочи, да, что-то. Да, конференция. В Риаде хорошо. Пишет Виталий Фили. Ну, согласитесь, есть ощущение, что поедут туда, где потеплее будет. Прохладная погода вряд ли. То есть, мировые дела мировыми делами, но погодки-то тоже хочется хорошей. И, кстати говоря, я их всех с этим понимаю. Так, что здесь есть еще? Так, про политических пленных уже поговорили. Никаких тезисов. Я тут... Ну ладно, давайте пообщаемся. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте,
Георгий. Вы задали вопрос, я, к сожалению, не очень понял в связи с тем. Погода в Монако. Я был в Монако поездом неоднократно из Франции. А что вас интересует именно в каком месяце еще раз?
В ноябре.
В ноябре, ну, знаете, в ноябре, конечно, в августе там. Практически. Вечная растительность сменяет одна другую, на то она и вечная. В общем, совершенно одно из самых неудобных мест, кстати, в отношении поваляться на пляже и искупаться. Да. Однако это слишком индустриализованное, вернее, урбанизованное, я бы сказал, частичка земли, совсем небольшая, которая карабкается в гору. Значительно приятнее, как мне представляется, это сходить как раз вверх, вот туда, вот известного злачного места, и расположенного рядом с ним вполне закусочного такого советского типа «Кафе де Пари». Ничего, кстати говоря, особенного. Вот. А что касается поваляться и пляж, то на электричку 20 минут, и это Ницца. Вот там для тех, кто, ну, кто реально имеет возможность, по крайней мере, поваляться на пляже. Значит, валяться не очень рекомендуют, потому что острая галька достаточно, поэтому берите вот эти самые лонг-шез или собственное полотенце. То есть, как мне представляется, не юг Франции, в основном, я имею в виду в данном случае Монако, да, а Монако отдельная территория, да, вот Гран-Дюш, Великое Герцогство. Не настолько оно велико, и в ноябре исключено. в моем исполнении.
Ладно, понял. Тогда, видимо, в Монако никто не поедет. Да, Монако мы выписываем из потенциального места проведения переговоров. Так, добрый вечер. Ну, первая встреча как рекламировали, ничего не предложили, так будет и в этот раз. Ждут выборы в США, ждут F-16, контрнаступ 2, поэтому тянут. Мне так кажется. А вы, то есть вы считаете, что это просто они таким образом тянут? А что можно так потянуть? Каким образом потенциальные новые саммиты тянут время, я не понимаю. Почему это? Это изображение бурной деятельности, типа вот, вот-вот договоримся, вот-вот-вот-вот уже, вот да сейчас уже будет скоро, вот сейчас уже будут переговоры, переговоры таким образом тянут. Странный какой-то метод тянуть время. Зачем нужно тогда на каждом шагу говорить об этих переговорах? Может, просто их не проводить и все? Оно, честно говоря, время и само тянется. Фронт от этого никаким образом, обстановка на фронте не меняется. Как было плавное наступление войск Российской Федерации, так оно и продолжается. Ничего не меняется. Россия никаким образом от своего плана не отходит. Продолжает придерживаться целей, которые у России явно имеются, продолжает захватывать определенные рубежи, продолжает продвигаться по линии фронта. Что тянется таким образом? Американцев дурят? То есть американцы так сильно хотят, и они их этим дурят и оттягивают момент? Странно тоже, чтобы американцы на это на все велись. Уже могли бы и понять, с кем имеют дело за уже 2 с лишним года, которые все это длится. Перемирие к переговорам им нужно. Перемирие к переговорам им нужно, это я согласен, да. Но им тоже не пахнет никаким перемирием. Много раз мы заявляли о том, что перемирия никаким переговорам не будет. Да и не сказать, что они прям, знаете, требуют. Может, потребуют к ноябрю? Но это другой разговор. Это другой разговор. Так. Перемирие это я прочитал. Казахстан подходит, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, не понял. В Ницце на пляже в основном граждане Молдавии загорают, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Видимо, вы были в Ницце. Я здесь тоже не могу ничем похвастаться. Первая встреча в 16 это я прочитал. Кстати, еще можно на Капри, там все великие писатели осенью тусовались. Я думаю, что не будет ни Капри, ни Ниццы. Честно говоря, не будет и Риада, я думаю, в ноябре, по крайней мере, с присутствием России. Вот в это я точно абсолютно не верю. Они ждут оружия, изменить ход военных действий. Ну, тогда, знаете, что им можно пожелать? Ну, только интеллекта, наверное, побольше. Потому что уже пару раз дожидались, и так ничего и не поменяли. Ну, хоть если так нравится удар граблями по лбу, ну, знаете, кто мы такие, чтобы им отказывать в этом удовольствии? Сейчас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.05 в Москве, сегодня 30 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите к нам на YouTube, подписывайтесь на наш канал «Говорит Москва», он называется, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой». Напоминаю, что никаких поблажек в честь лета, например, или последнего месяца лета, который вот уже рядом, на YouTube нету, там все так же, если вы не ставите лайк, вас бьет током, поэтому советую всем лайк поставить и подписаться на канал. Там есть чат, туда тоже можете залететь, пообсуждать темы сегодняшнего эфира. Также у нас есть... трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, нас зовут там, и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, везде подписывайтесь, выбирайте тот ресурс, который вам удобнее. Еще валяться на пляже в стране гомосексуальной культуры и гомосексуального Диониса, страна экстремизм, согласен, да не, в топку их. Если на пляж, то только на ракете, да, туда? Франция, так. Фу, блин, да, нет, кошмар, согласен. Тут Марина правильно писала, лучше нашего Крыма ничего нет, никакая Ницца и Монако с ним не сравнятся. Это правда. Это действительно так. Принципиально не подпишусь на YouTube, током меня уже било по жизни, пишет 506. Ну, значит, будь продолжать вас бить током, что я могу вам сказать. Значит, интересная тема, интересную тему предложил нам Леонид Слуцкий. А именно, Леонид Слуцкий предложил ввести, мне нравится вот нейминг, название, вот как это звучит, кодекс мигранта с правилами поведения иностранцев в России. Мне пишут, футбол. Пишет Виталий Филипп, Сталиненок спрашивает, тренер? От этого, конечно, не избавиться, а вот повезло же им, и тому, и другому быть Виталием Слуцкими. Нет, не тренер, не тренер, а депутат, председатель партии ЛДПР. Значит, кодекс мигранта с правилами поведения мигрантов в России. И законодательно этот кодекс мигранта каким-то образом закрепить. Он сказал, что документ должен включать в себя свод указаний, мигрант должен знать русский язык, уважать культуру и традиции России, должен быть официально трудоустроен и платить налоги. Хотя мне кажется, что трудоустройство и налоги это уже как-то не под кодекс мигранта не укладывается. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Костя Змитин пишет, это не один и тот же человек. Было бы весело, если все это время это был один и тот же человек. Что я хочу у вас спросить? Вот если бы вы составляли кодекс мигрантов России, что бы вы в этот кодекс включили? Какие пункты? Напомню, что по замыслу Леонида Слуцкого это должна быть законодательная норма. То есть это все должно быть закреплено законом. Это не какой-то свод правил, которые, знаете, советуют мигрантам вести себя определенным образом. Нет. Это прям самые настоящие законы. Под пакет законов вот под таким названием кодекс мигранта. Вот что в него должно будет входить? В этот кодекс мигранта, по вашему мнению, базовые у нас есть настройки, это знать русский язык, но не написано, на каком уровне надо знать русский язык. Может быть, вы хотите как-то поконкретней по поводу русского языка. Уважать культуру и традиции, тоже достаточно размытая формулировка, давайте согласимся с этим. А официально трудоустроен, платить налоги, здесь как раз все уже как-то понятней. 7373948, я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск. Но я вот основным пунктом внес, что женщина – это равноправный член общества, и чтобы они понимали, что у нас женщины и мужчины имеют равноправие, что с таким же уважением, как они относятся к мужчинам, так же и относились и к женщинам. Поэтому, потому что многие женщины обижаются, что они даже некоторые с ними отказываются общаться и просят мужчин, чтобы мужчины поговорили, потому что они считают, что женщина это как ребенок маленький, 13-летний, и с ним несерьезно о чем-то договариваться.
А можно законодательно закрепить уважение к женщинам, как вам кажется?
Ну, смотрите, тут вопрос не то, что закрепить. Если это будет на бумаге, об этом будут говорить, это дойдет какие-то умы. И уже будет какой-то шаг к тому, что это будет как-то потом со временем соблюдаться. Сразу все воспринимается в штыки. А каплей за каплей вода камень точит, поэтому рано или поздно придем к такой культуре.
Угу. Понял, хорошо, спасибо. Интересно, вот Александр и Добрый Док написали примерно одно и то же. Если объединить ваше сообщение, то там вы оба прислали по два пункта, как будто один и тот же человек пишет. Но сообщения все-таки чуть разные, но смысл один и тот же. Вообще, типа, не приезжайте к нам. Вообще не впускать никаких мигрантов. А вам кажется, что это вариант для России? Вот так, по-честному, если положа руку на сердце. Вы считаете, что это возможно? Мне кажется, что это невозможно в данной конкретной ситуации, в которой мы находимся. С нашей рождаемостью, с нашей необходимостью иметь определенное количество рабочих рук в стране. Ну, то есть это я понимаю как заявление, как позицию. Понимаю, да. Ну, если реалистично мы будем смотреть на вещи. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, друзья. Это Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
смотрите, все всегда возможно при определенных условиях. Нужна политическая воля. Угу. Другой вопрос. Все же хорошо начиналось. Помните, когда давайте, друзья, приезжайте к нам, у нас здесь есть где развернуться. И с годами это, так сказать, привело к тому, к чему привело. То есть люди, ну, местные, не сильно довольны поведением гостей. Я не против гостей, а, в общем, даже, наверное, наоборот, но если большое количество приезжих игнорирует наши традиции, игнорирует наше законодательство, зачем они здесь вообще тогда нужны? Мы не для того, чтобы их ублажать, ей-богу. Угу. Ведь они же приехали, в общем-то, мы их сюда милости просим, так сказать, принимаем, да, по той причине, что в их стране, где они там живут, не все в порядке. Ребят, ну тогда наводите у себя, что ли, так сказать, порядок, делайте как-то, чтобы у вас было хорошо. Что же вы к нам едете, так сказать, нарушать наше спокойствие? Если вы законопослушные, если вы соблюдаете все, вопросов нет. Ну нет вопросов.
Получается, лишний кодекс никакой не нужен. Просто соблюдайте те законы, которые есть сейчас?
Нужно, да, именно заставить соблюдать, понимаете? И местное население должно этому, так сказать, способствовать. Потому что, ну, на территории города Москвы приезжие обслуживают приезжих. То есть вот что получилось в итоге. То есть местных здесь уже не найти, так сказать. Если я в центре где-то у кого-то спрошу, как пройти там с Тверской на какую-нибудь большую грузинскую, мне вряд ли кто ответит. Понимаете?
Да вы что?
Вот. Ну, как бы да. Вот. Поэтому нужно этот вопрос как-то регулировать. Потому что большое количество приезжих людей, которые, ну, в общем, так скажем прямо, они здесь не собираются ассимилироваться и с нами, так сказать, перемешиваться, и как-то вы говорили про рождаемость. Они приехали сюда со своими, так сказать, понятиями, традициями и пытаются нам их здесь навязать.
Хорошо, как навязать наши традиции? Вот вы говорите про ассимиляцию. Каким образом ее провести?
Навязать. Вот вопрос, кстати, да, трудный. Вы знаете, ну, кстати, обращу внимание, что многие вот эти агрессивно настроенные ребята, которые приезжают к нам, они ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом. И нашим местным, в общем, ставят это в пример. Говорят, ребята, смотрите на нас. Mm-hmm. Они правы, понимаете? И они опасны в какой-то степени, понимаете? Вот эти вот люди, которые, так сказать,
занимаются спортом.
Здоровые, молодые и так далее, ведущие здоровый образ жизни. Поэтому нам самим здесь, так сказать, нужно как-то на себя обратить внимание и изменить свой образ жизни, наверное, на другой. И в каких-то даже мелких конфликтных, неконфликтных каких-то ситуациях напряженных все-таки спокойно сообщать о том, что мы здесь местные, и будьте добры, соблюдайте наши традиции и законы.
Да, ладно, хорошо. Ну, ответа на вопрос, каким образом провести эту самую ассимиляцию и привить наши традиции людям, которые абсолютно по понятным причинам приезжают со своими, но с какими они еще должны приехать? Они же это пустой диск, что ли, без загруженной программы? Так же не бывает. Ну, надо сделать так, чтобы, значит, наши традиции, наша культура перенастраивали каким-то образом. Вот как это сделать? Как это должно работать? МВД должны работать в этом вопросе. МВД каким образом должны это делать? Какое отношение к этому имеет МВД? Сейчас, очевидно, пытаются качать Россию на межнациональную рознь, поэтому у нас сложная задача не допустить разжигания ненависти, прежде всего в СМИ, но... Бежал у меня. Прежде всего о СМИ. Ну, наверное, имеется в виду СМИ, но навести порядок. Я не понял, ну, я понял про межнациональную рознь, я не понял, кто где должен наводить порядок. Привить наши традиции, заставить ассимилироваться, достаточно просто жесткий контроль, соблюдение законодательства за любое правонарушение, жесточайшей кары, демонстративной, вплоть до выдворения всей семьи, запретом всей семье пожизненного посещения России. Но это не прививает, честно говоря, местную культуру и традиции. Мне не кажется, что это вот будет способствовать. Это, конечно, сделает так, что наверняка правонарушений будет меньше, но это не про ассимиляцию. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, Георгий. Добрый вечер.
Добрый.
В Подмосковье. Добрый. Знаете, я вчера прилетел за границей и стоял в терминале С в Шереметьево на паспортном контроле. Угу. И скажем так, из 100% массы общей, которая прилетела, там, ну, там плюс другие борты, половина это были как раз-таки граждане из ближайшего зарубежья. Mm-hmm. Подавляющая из них была, большинство это были мужчины, и в меньшей степени это были женщины. Достаточно сильно напрягло вот это вот, знаете, когда стоишь в очереди на паспортном контроле, вот эта большая масса людей, ты понимаешь, что здесь вот граждане России стоят, и тут же 50% это все остальные, это граждане с ближайшего зарубежья. И в основном мужчины, скажем так, там от 20 там, до 40 лет, да, куда они все едут. Также у меня есть маленький ребенок, я с ним постоянно гуляю на детских площадках, и 99% на этих детских площадках сидят там 3-4 женщины и 15 детей. И я понимаю, что у этой женщины 3-4-5 детей, да, вот, вот прям вот по годам, там год, два, три, можно по головам считать. Mm-hmm. То есть куда, с какой целью они сюда приехали? То есть 100% это получить максимально гражданство, угу. получить некое образование для ребенка, угу. получить какие-то преференции и так далее, и так далее. Угу. Какая-то ассимиляция, ну, честно говоря, тяжело сказать, потому что все в этих балахонах, и я встречал женщину полностью в черном, в паранже, я не знаю, там пальцев рук, ног не видно, то есть она спокойно на детской площадке гуляет. Честно говоря, я не против этого, но очень сильно напрягает. То есть это очень сильно выделяется из общей массы. Чувствуешь себя некомфортно. Я, честно говоря, чувствую себя некомфортно. Угу. Как это предотвратить, как это заставить или там, принимать, уважать, это, я думаю, что здесь нужно влиять на гражданство. То есть некий испытательный срок, там, 3, 5, 10 лет, допустим, или 15 лет, если какие-то там злостные правонарушения, нарушение какого-то законодательства, то человек автоматически, не только он, но и члены его семьи должны выдворяться за территорию Российской Федерации. Только так, я боюсь, что можно...
Да, ну вот это я понял, да, но это опять кнут. Я это все понимаю, там и про, вот, и про аэропорт, и про детскую площадку. Правда, у меня вопрос, почему у них-то 5 детей, почему у нас не 5 детей? Да, но это другая уже история, тоже вечная. Но это все кнут. Я, в принципе-то, за кнут. Согласен. Какие-то, если есть вопросы с точки зрения закона к твоему пребыванию здесь у нас, все. До свидания. Да, пинком под зад и вон из страны. Вместе с семьей, безусловно, да. Вместе со всеми, кто сюда приехал. Но это кнут. А пряник, а нужен ли нам пряник? Вот мне тут кто-то писал про Эмираты, которые вообще не собираются проводить никакую ассимиляцию. Типа, работа в Арабских Эмиратах для тебя уже привилегия. Если вдруг что, значит, ну, просто будешь валить, но гражданином Арабских Эмиратов ты становиться не будешь ни при каком условии. Либо, может быть, такой нужен нам вариант. Почему нет? Нет, мигрантов нужно пускать. Экономически без них мы не вывезем. У меня тоже есть два пункта. Один. Никакого гражданства России. Но его не запрещать для мигрантов. Просто ввести ценз лет в 40, а то и 50. Как в странах залива, где мигрант из Индии или Пакистана не может стать гражданином ОАЭ или Катара. И два. Никаких гаремов. Если человек к нам едет работать, то пускай этим и занимается. Поработал, заработал денег, пожали руки, он поехал к себе, к своей семье. В свою любимую узбекскую или таджикскую махалю. Ключевое без семьи. Не надо перегружать нашу социалку. Вот это вариант Виталия Филии. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Бориска, Москва.
Здравствуйте, Бориска.
К сожалению, нету пряника в решении этой, хотя, думаю, все согласятся, проблемы. Угу. Регулирование должно быть. А я являюсь человеком, который внешне похож на всех тех, кого предыдущий звонящий говорили, что им некомфортно и так далее, являюсь гражданином России по праву рождения. Угу. Мне 35 лет. Угу. Только человек с черным цветом волос и смуглой кожи может понять, что я пережил за время своего отрочества, детства и так далее. Угу. Были же мои родители. Прямо или косвенно виноваты в этом миграции, не знаю. Меня, да меня и волновать это не должно. Нужно жесткое регулирование. Факт. Нужно жесткое исполнение законодательства. Факт. нужен только кнут. Но логичный кнут. Объясню почему. Я закончил несколько месяцев назад ремонт.
Да.
Мне пришел собирать в кухню человек по имени Рашид. Угу. Рашид общался на великолепном русском языке.
Угу.
Максимально уважительно. Я с ним разговорился. Человек с 98-го года живет на территории Российской Федерации, приехал из Таджикистана.
Mm-hmm.
24 года, как является гражданином Российской Федерации. Абсолютно, абсолютно социализированный элемент, так скажем, нашей социальной среды. А внешне такой же, как и товарищи, которые сильно возмутили предыдущего звонившего, которые были на проходной в паспортном контроле.
Да.
Мне вот интересно, эти люди как вот дифференцируют? По цвету волос, что это свои граждане или не свои граждане?
Ну, многие, в том числе и по цвету волос, да.
Ну, в таком случае это путь в никуда. Да, я понимаю, есть какие-то вещи, которые накладывают определенные особенности. Например, касательно того же никаба, когда человек полностью покрыт. И здесь дело не в религии, здесь дело в безопасности.
Угу.
Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Это должно регулироваться и не на религиозной почве, а на государственной, на, в связи с безопасностью. И при этом, при всем, я опять же повторюсь, я выступаю за жесткие меры и жесткое регулирование. В том числе по принципу Арабских Эмиратов. Обалденная практика. Один нашкодничал, фирма, через которую он приехал, закрывается. И все рабочие этой фирмы закрываются. А дальше же эта фирма разбирается с этим человеком, с его родственниками в деревне в Пакистане или в Индии. Только так. Снимать данные показатели пальцев, только так. Я не знаю, брать заборы, чтобы люди не меняли фамилию. И опять возвращались и здесь с ума сходили. И так далее. Только кнут. Но кнут должен соседствовать с пониманием того, что человек, который чуть-чуть смуглее тебя, с другим цветом волос, такой же гражданин, как и ты.
Да, понятно. Я понимаю, о чем вы говорите. Многие с вами согласны. Вот 506, например, говорит, поддерживаю на 100%. Но здесь я вот, слушая внимательно, нащупал один из ключевых моментов. И это кажется... нам может быть... мы все понимаем, что это очень важно, но мне кажется, недооценим важность на самом деле. Но это знание русского языка. Причем мы с вами как-то здесь разбирали тест на русский язык, который предлагается сдать мигрантам. И он... там такого типа, что сидят на заборе... петух, попугай и, там, я не знаю, и свинья. Вопрос, кто сидит на заборе? Да, вот это недостаточный уровень владения русским языком, на мой взгляд. Он должен быть совершенно на другом уровне. Хочешь работать? Ну, значит, учи. Значит, учите его в школе, русский язык. Вводите, как государственный язык, учите. И владеете русским языком на уровне носителя. Или близко к уровню носителя. Либо на достаточно хорошем уровне владеете русским языком. Значит, надо открывать школы русского языка. У них там. Если не хотите на государственном уровне в школах, в обычных государственных преподавать, значит, пускай будут дополнительные уроки русского языка. И пускай учат. И без определенного знания русского языка работать здесь... чтобы было невозможно, чтобы не было возможно получить рабочую визу, опять же, виза, тоже очень важный параметр. И, на самом деле, знанием русского языка половина вот этой вот ассимиляционной проблемы, она спадет. Потому что русский язык – это главный носитель русской культуры, какой только можешь себе представить. Через него ты получаешь доступ к произведениям искусства, к книгам, к стихотворениям, к фильмам, ко всему прочему. Через русский язык. Все, и так или иначе начинаешь вникать в нашу культуру. Хочешь того или нет. Нам открывать школы, это кому надо? Чтобы бюджет Таджикистана наполнялся, пишет Виталий Филин. Нет, чтобы Таджикистан открывал школы. Потому что это, знаете, кому надо? Бюджету Таджикистана. Мы порой про это забываем. И таким образом огромное количество проблем уже сойдет на нет. Не все, но большие. И правильно, что в этом кодексе, как там, кодекс мигранта, да, русский язык идет под номером один. Но это надо расписать. Вот я не знаю, существует, знаете, в английском языке есть вот эти уровни B1, B2, B3, intermediate там и вот все прочее, владение английским языком. Существует ли какой-то аналог у нас? Владение русским языком. Мы можем так оценивать? У нас есть вот эти параметры? Если нет, то они должны быть. Если да, то это должно быть прописано очень плотно. Русский язык – главный пункт для того, чтобы получить разрешение приехать в Россию и здесь работать, платить налоги и все прочее. Никуда без этого. Многие из мигрантов рассматривают Россию как территорию для заработка, а не как свой дом. Они здесь зарабатывают деньги и отсылают своей семье. Возможно, для таких людей нужно стимулировать переезд всей семьей в Россию, чтобы мигрант относился к России как к своей стране, строил здесь свое будущее. Естественно, требовать от всех мигрантов обязательное знание русского языка, истории и культуры, пишет Сергей. Ну вот, Сергей, с вами многие не согласятся. Многие скажут, что не надо оно. Это два принципиально разных подхода. Надо определиться с подходом, который нам нужен. Нам нужно мигрантов перетягивать из их стран к себе, чтобы они здесь становились гражданами Российской Федерации, при этом ассимилировались и становились нормальными гражданами Российской Федерации и носителями нашей русской культуры? Или нам нужна просто рабочая сила, которые будут приезжать зарабатывать деньги, потом уезжать и отправлять эти деньги туда и не будут здесь относиться к России как к своему дому? Это просто два разных подхода, но с ним тоже надо определиться. Давайте, слушаю вас. У вас где-то полторы минуты до новостей. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Дмитрий, Москва.
Добрый, Дмитрий.
Я бы хотел этот вопрос с мигрантами немножко, так сказать, под другим углом посмотреть, потому что нам, собственно говоря, пытаются все время объяснить наличие мигрантов какой-то экономической выгодой, но на самом деле это не так. Почему? Потому что этот вопрос в первую очередь лежит в политической плоскости, то есть нам нужны отношения с этими республиками, причем отношения, так сказать, хорошие, и поэтому отказаться в политическом смысле от наличия здесь граждан чужого государства мы не можем, так сказать, стратегически. Это первое. Второе, то, что мигранты дают возможность зарабатывать деньги, опять же, если мы раньше видели мигрантов на стройке, и нам объясняли, что мы не можем от них отказаться, иначе у нас цены на строительные объекты вырастут. Это неправда. Почему? Потому что та маржа, которая получается за счет, собственно говоря, использования рабочего труда граждан иностранного государства, она идет просто в карман предпринимателям, которые этой прибылью делятся по цепочке. И, соответственно, так или иначе, выгоду от наличия мигрантов на территории российского государства получает, ну, в целом можно оценить там 15 тысяч, там 20 тысяч российских семей. То есть это люди, которые принимают решения, либо контролируют денежные потоки, связанные с наличием этих граждан внутри страны. Плюс есть еще политическая воля, которая, так сказать, без которой...
Да, про политическую волю уже говорили, да. Спорная. Спорная позиция. Я с ней не согласен. По поводу экономической выгоды, по поводу того, что сейчас убери и ничего не поменяется, это не так. Игнорировать этот фактор, мне кажется, тоже глупым. Ладно, у нас сейчас будут новости, потом мы продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 30 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в наше сообщество ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, заходите. Заходите и в телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Везде обязательно подписывайтесь. Не вывезет экономика, но это очень спорно. У нас куча молодежи, которые не работают или работают блогерами, пишет Анна Арефьева. Здесь проблема более глубокая. Начинается она с системы образования и дальнейшего обязательного распределения в сфере, где нужны кадры. У нас этого нет. А должно быть. Как и нормальный уровень оплаты труда, но это слишком сложно и жадность не позволяет. А, ну да, это же жадность. Это все только жадность. Ведь можно платить деньги, можно, знаете, дойти до абсурда и сказать, давайте у всех теперь будет зарплата в 1 000 000 рублей в день. Все, теперь такая зарплата. Все, мы больше не жадные. Мы теперь платим всем 1 000 000 рублей в день за любую работу. Невозможно. Невозможно. По поводу молодежи, которая огромное количество молодежи у нас, бесконечное количество молодежи, которые работают блогерами, как вы выражаетесь. И вы считаете, что если завтра мы, значит, перестанем пользоваться услугами мигрантов, сразу же вот эта молодежь блогерская, она пойдет улицы мести, да, и на стройки там на какие-то, еще что-то. Серьезно, вам нравится жить в этом мире иллюзий? Ну хорошо, живите. Да, далеко не надо ходить. Вот эта зима была показательна очень в этом смысле. Не помните? Зима в Москве, когда этих самых мигрантов не хватало очень сильно. Для того, чтобы расчищать бешеные снегопады, которые обвалились на нашу столицу. И во всех этих ГБУ-жилищниках районных были готовы платить вплоть до 150-200 тысяч рублей. Я и такие слышал цифры. Для того, чтобы, ну, за дворника, на позицию дворника, 200 тысяч рублей. Много молодежи, как вам кажется, повелось на зарплату в 200 тысяч рублей? Много человек пошли на эту работу? Давайте не молодежи, давайте просто, много русских пошло туда работать. Да ноль. Никто не пошел. Просто потому что, ну, это уже, сколько бы там ни платили, то уже просто туда никто не пойдет. Типа непрестижно. Поняли, там работать. Вот и все. И дело даже не в оплате труда. Это даже не подлежит обсуждению. Понимаете? Вот Антон пишет... Не, вру, Никита пишет. И впервые слышу, я бы сейчас за 100 тысяч пошел снег убирать. Если бы вы сейчас пошли снег убирать за 100 тысяч, ну, удачи тому работодателю, кто сейчас нанял человека снег убирать в июле месяце. Ну, то, что вы впервые слышите, я не знаю. Я это обсуждал в тот момент у нас на радио. И не появилось людей, которые пошли убирать. С этим, как бы, ну, спорить бесполезно. Это просто реальность, которая была у нас полгода назад. Вот и все. Это про экономику. Так, Евгений Онегин, наизусть «Войну и мир» в свободном изложении. «Гимн России спеть сдал, добро пожаловать». Нет. «Езжай, учи», пишет ОФВ. Мне интересно, сколько людей, которые являются носителями русского языка и обладателями паспорта Российской Федерации, сдадут этот экзамен. По поводу... Мне больше всего здесь, знаете, не «Война и мир» в свободном изложении, это еще ладно. Вот Евгений Онегин наизусть меня здесь больше всего интересует. Так... Это не про экономику, это сезонная работа на месяц за 200 тысяч, потом 30, пишет Юрий Константинов. Да, ну на сезонную работу на месяц за 200 тоже не нашлось желающих. Ну, как-то так получилось, видите. Даже на сезонную не нашлось желающих. Я понимаю, что это не постоянная зарплата в 200 тысяч рублей. Это правда, да. Здесь я спорить с вами не буду. Но на сезонную тоже не нашлось. Далеко не все москвичи хотели почистить даже подход к своему собственному подъезду. Сидели и ныли в чатиках. Мол, я барбер, у меня ручки, я не дворник, я налоги плачу, пишет Виталий Филий, он абсолютно прав. И поспорьте, называется, с этим. Ну, серьезно? Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Для того, чтобы разработать кодекс с правилами там поведения, надо хотя бы разобраться, под какое количество мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Под какой, на какой срок, для каких целей, на какие виды работы и объектов. Мы этого-то не знаем. Мы не выявили даже собственные резервы. Вот в 91-22 годах, это 32 года, у нас в России родились 49 миллионов 600 тысяч человек. А умерло 65,8 миллионов. Значит, естественная... Убыль населения составила 16,2 миллиона за 32 года. В среднем за год 506
тысяч как корова языком слезала. А чем их заменить-то? Вот их заменили мигрантами 11,6 миллиона. И они учитываются Росстатом в численности населения. Добавилась, значит, Республика Крым, на свою родину вернулась, Севастополь. Ну, это где-то там вместе 2,7 миллиона, сейчас чуть-чуть, может, поменьше. Плюс на минус, и получилось все равно, минус почти 2 миллиона из численности населения мы потеряли. Нету. А вот по 23-му году, вот сейчас оперативные данные появились, прибыло в Россию 560 тысяч, я округляю. Из стран СНГ 491 тысяч, это 88%. И из дальнего зарубежья, ну, почти 70 тысяч. Так в СНГ это 10 стран, там Азербайджан, Армения, Киргизия, Узбекистан и т.д. и т.п. А из дальнего зарубежья 47 стран. Там и США, там и Вьетнам, там и Япония, там кого там только нет, и Йемен, и т.д. и т.п. А потом Росстат считает, сколько выбыло, и опять таким же макаром, выбыло из стран СНГ, то есть уехало, и из стран это выбыло. Плюс на минус, и получается, что мигрантские вот это самое замещение составило 204 тысячи. Вот. То есть мигранты нам 23-й год, и все равно мы в населении, численность населения потеряли опять 300 тысяч. То есть мы пока не знаем, да, а что самое главное, вот, вот в этих 204 тысяч, там внутренние между регионами, например, из Центрального финансового округа, вот эти все, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, у них где графа там миграционные убыли или прирост, у них все в минусе. То есть оттуда люди уезжают, приезжают в другие регионы России, их проводят по учету, и таких набралось почти 94 тысячи. Так, может быть, мы наберем не 94 тысячи, а 2 миллиона? Кто это знает-то, как в регионах-то? Вот люди же сами уезжают. Это же поток-то такой неуправляемый получается. Вот о чем говорит-то Бастрыкин. А у нас и этого нет. А может, сейчас правила напишут. Ну, напишите вы правила. Уже патриарх объявил эти правила. И президент там, и патриарх, и Бастрыкин сказал, ясно, что они должны делать. Там с культурой, язык знать и т.д. и т.п. Там, и пусть у себя там учатся, мы им там поможем и так далее. Но нам надо определиться в главном. Вот сейчас закон-то новый пишется уже, по-моему, второй месяц. В этом главном определиться, посчитать свои резервы. Может, нам мигрантов в 3 раза меньше надо будет. А мы обойдемся собственным народом пока. Хотя он вымирает.
Спасибо. Понял, спасибо, Сергей Алексеевич. А тут было... Вот Николай пишет, откуда у Сергея Алексеевича так много, значит, цифр? Откуда у него эти цифры? Почему ему вообще можно верить? Ну, верить, не верить, это вы сами выбирайте. Никто вам не сказал, что вы обязаны это делать. А цифры, Росстат, открытые источники, пожалуйста, вы тоже можете эти цифры посмотреть, если вам так сильно хочется, если вы, главное, в них еще что-нибудь понимаете. К слову, я подход к своему подъезду чистил, чего сложного? Говорит, Москва в уши, лопату в руки и погнали. Этим делом я заразил соседей из соседних подъездов, потом еще и стреляли лопату в снегопады. Да, да, и тут есть некоторые сообщения, я видел где-то, что хорош паниковать, мы без них проживем и так далее. Это просто, причем здесь паника? Это нереальный подход, в лозунгах жить не получится. А вот это давайте просто всех выгоним их, и вот тогда заживем, вот это тогда будет жизнь, это все чушь собачья. Это нереально по многим параметрам. Если вы хотите решить реально проблему, она существует, проблема налицо. И, к сожалению, выхлопа от этих проблем столько, и их весь мир видел, да, все эти проблемы, что надо решать этот вопрос, это точно. Но решать его надо рационально. И подходить к решению проблемы, основываясь на каких-то реальных постулатах, а не на лозунгах. Давайте всех выгоним, а вот тогда заживем, да мы протянем. Да, ну, это чушь собачья просто. Я против того, чтобы руководствоваться исключительно лозунгами. Я за то, чтобы решать реальные проблемы реальными действиями. Вот и все. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте, Денис. Мне кажется, вы удивились сейчас. Здравствуйте.
Да. Тут вот какое дело. Я, честно говоря, за кодекс. Угу. Вот за вот этот. Почему? Тут недавно слышал, что у кого-то еще не у ЛДПР, а у какой-то еще группы депутатов есть такая идея кодифицировать законодательство. Вот они так умно звучит. То есть потому что все эти законы, правила, нормы разбросаны по очень многим разным документам. И если собрать это в один кодекс, угу, будет очень здорово. Такая зеленая книга, я про себя назвал. Угу. Вот. Будет здорово. Это вот такой даже пряник будет. Будет все понятно хотя бы, где искать, куда лезть. А то сейчас и гражданский, и уголовный, и семейный код, да что угодно. Попробуй все это найди. А это будет такой приятный пряничек. Что все, вот, ребята, приезжайте. Вот понятные правила, если будет. И знать, где искать. Кстати, тут как это правильно по-русски, коррупционная емкость уменьшится всех этих историй. Когда все в одном кодексе. А я бы еще добавил, честно говоря, да, бюрократии у нас много, но ведомство по миграции вообще бы не помешало сейчас.
Угу.
Просто боюсь, что не все захотят делиться своими полномочиями. Ну, МВД вряд ли захочет делиться, и Министерство иностранных дел, но надо, а что делать? Мне кажется, какое-то такое ведомство нужно. Хотя бы на местном уровне, хотя бы на региональном. Что вот было как, не то что единое окно, что по всем вопросам туда обращаться.
Ну да.
Вот
да.
Так вот. А Георгий еще, знаете, как было? Тут все говорят, мигранты. Ребят, я знаю, что будет, если не будет мигрантов. И псковский мужик не приедет никуда. И эти уедут. И просто упадет качество жизни. Вот как со снегом. Вы очень хороший пример привели. Просто не будет столько автосервисов, не будет столько кафешек, не будет столько магазинов вокруг вас. Не только маленьких, но и сетевых. Сетевых-то вообще особенно. Вот этого всего не будет удобства жизни. Просто все упадет. И поднимутся цены там. Вот это все сразу будет. Хорошо, лучше не станет, поверьте.
Да, но зато вот умножится, спасибо, Денис, но умножится 100% нытье по поводу того, что а какого черта у нас рухнуло качество обслуживания. Государство, а ну сюда, а ну реши проблему. А какого черта? Вот это будет 100%. Ну что привыкли, в случае чего, и а ну государство, реши проблему. А то, что эта проблема возникла из-за того, что вы в прошлый раз призвали государство решать проблемы так, как вам кажется, это нужно было делать, это уже не будет никого интересовать. А, это абсолютно понятно. Не начнется иное нытье, почему у меня простого Лехи не убрано в доме. Да, или почему я, простой Леха, должен столько платить за то, что у меня должно быть убрано в доме. Ну, например, я вас уверяю, уже многие забыли, как убираться самим в доме и уже не готовы делать это бесплатно. Да у нас вон элементарное нытье по поводу курьеров. Помните, еще вот сколько? Недель две назад было этого. Курьеры зарабатывают бешеное количество денег. Какого черта курьеры, а не инженеры? Там и так далее. У нас, если по этому поводу появляется нытье, так почему же здесь не должно будет появиться? Еще раз. Есть проблема? Да, есть проблема. Мы должны ее решать, эту проблему. Но не радикальными мерами, типа... Проблема с мигрантами как должна решаться? Нет мигрантов, нет проблем. Во-первых, это чревато, вообще, в принципе, в России, потому что правильно говорил нам слушатель, который дозвонился, и сказал, вы как будете определять, кто свой, кто чужой? Тут можно дойти, да, до таких глубин, куда не хочется окунаться. Это раз. А два, ну, это просто непродуктивный метод. Нужны методы другие. Я тоже за кодекс, назовите его как угодно. И объедините, чтобы это было наглядно и так далее. Но еще больше я за соблюдение этого кодекса. То есть, если для того, чтобы все было в порядке, нужно именно составлять некий документ, называйте его как хотите, с правилами, где они все будут собраны в одном месте, хорошо, пускай такой кодекс создают. Но главное, чтобы он соблюдался, и чтобы за ним следили, и чтобы не было профанации и получения разрешения на работу, и чтобы было владение русским языком. Потому что иногда доходит до абсурда. Ну, действительно. Иногда бывает так, что вообще не понимает по-русски, понимаете? А это, ну, то я не понимаю, какого черта такое должно быть? И зачем мы это еще и поощряем? И на что мы надеемся, собственно? Когда у нас... мы добровольно сдаем, по факту, единственный путь влияния Наумы, которые у нас есть. А влияние на умы это очень важно. Не надо никаких документов, все документы уже есть, пишет 506-й. Ну, вот как сказал Денис Девятиэтажник, что просто объединить это, хорошо, это может быть не документом. То есть закон, законодательное, уже есть все нормы. Просто мы их в какую-то папочку красивую запихнем и скажем, вот он, список. Закон такой-то там из этого кодекса, закон такой-то из этого кодекса. И все это вместе будет в буклете, который будет называться «Кодекс мигранта», например. Можно, ну, не обязательно именно этот кодекс сделать каким-то новым законопроектом. Так, молодые люди деграданты. О, хорошее пошло, плотное. Это Женя Кран пишет. Молодые люди деграданты у компьютеров не могут себе сосиску сварить. Заказывают темного на велосипеде с бутербродом. Да, факт. Ну, эти деграданты, чего вы от них хотите? Люблю. Вот я, когда, знаете, когда слово деграданты входит в чат, сразу становится сильно веселее. Слушаю вас. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела высказать свое
мнение. Да, давай.
Знаете, я считаю, я много видела очень узбеков, таджиков, общаясь с ними в деревне, на уровне хозяйствования. И хочу только сказать, что это очень люди с особой культурой, со своей. Они ненавязчивые, они не требующие большого внимания. Они уважительны к старшим. Но дело в том, что когда они приезжают сюда, они заимствуют культуру русских людей. И как раз не ту культуру, которая нас возвышает в глазах вообще других наций или даже между собой, а заимствуют вот то непотребное иногда, что проявляют парни наши и используют. Поэтому в целях защиты уже они себя готовят уже к каким-то, какой-то защите. И поэтому, видимо, вот в этих свойствах защиты они себя и ведут. То есть вот
это, грубо говоря, ну, если перефразировать, это мы их портим.
Мы их не портим, они заимствуют у нас
взаимоотношения.
Плохое. Я могу сказать, что плохое именно.
А наши плохое. Взаимоотношения, они плохие по сравнению с их взаимоотношениями?
Нет, они разные. Те люди, которые нашли себя в культуре, в производстве, в государстве быть полезными, они служат этому государству и обществу. А те люди, которые не нашли себя, есть такая ведь среда, которую вы знаете. Те, кто бездельничает, не работает или не имеет работы, или морально ущемлен, или наоборот раскрепощен. Я в этом это имела в виду.
Да, но
конечно, здесь сейчас я, то, чтобы не забыть,
да, потому что давайте, я вот
мне очень сложно, потому что я волнуюсь.
Не
мне
кажется,
что здесь самое главное, это социальная значимость их в нашей среде. Люди очень настороженно смотрят, потому что уж слишком резко наше правительство объявило то, что и в больницах, в поликлиниках-то они будут бесплатно обслуживаться. И они могут, естественно, проживать и быть гражданами сразу, когда некоторые наши люди из других городов тоже, будем говорить, имеют какие-то препятствия в этом отношении. Им дали слишком много привилегий и как-то вознесли среди нашего народа, среди нашей среды. Поэтому идет такое обострение. И глядя на западные страны, где все время демонстрируются вот эти походы, драки, когда они бомбят вот эти люди африканские там и других народов, которые к ним приезжают. Вот это у людей вызывает, конечно, страх.
Так, что ладно, хорошо. Что-то мы с вами как-то немножко совсем куда-то в сторонку, к каким-то африканским бомбежкам ушли, да, но по поводу вот этого, то, что, так кажется, они все хорошие и приезжают сюда, это мы их портим своим отношением, это я, конечно, категорически не согласен. Я вообще противник того, чтобы делить людей всех. То есть вот одни это абсолютно точно хорошие все базово, а вторые это абсолютно точно плохие все. Нет, так не бывает. И мы с вами бываем хорошие и плохие, они бывают хорошие и плохие. Дело не в этом. Дело в том, что мы такие, какие мы уже есть, да, ну, граждане Российской Федерации, мы такими родились. Да, бывают среди нас сволочи. Мы разберемся с нашими сволочами в том числе. Но уж если к нам кто-то приезжает, то зачем к нам должен приезжать сволочь? Пускай к нам приедет хороший, и будет законопослушно, работать, зарабатывать деньги. Такая возможность у нас здесь есть. Есть возможность ему заработать деньги, помочь своей семье, помочь, очень сильно помочь экономике своего государства в том числе. Давайте мы будем предоставлять эту возможность. Пускай будет и нам польза, и ему польза, но при этом, чтобы этот человек уважал то место, куда он приезжает. Работал здесь, соблюдал законы, платил налоги, делал все законно, разговаривал на русском языке, мог, по крайней мере, объясниться, и тогда не будет никаких проблем. Пускай, давайте приглашать лучших, а не всех подряд, в том числе и худших. Но работы здесь непочатый край, я вам так скажу. Еще работать нам всем и работать в этой связи. Ладно, это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.